Итак, мы с вами набрались дерзновения к тому, чтобы убедить себя, что дух наш мертв. Если мы в этом себя убедим, если мы получим веские доказательства этому утверждению, то это будет основанием для оживления нашего духа. Удивительно, в духовной жизни все устроено. Для того, чтобы начать духом оживать, нам нужно прежде всего убедиться, что дух наш мертв. Как бы ни был помрачен наш ум вследствие грехопадения наших прародителей, вследствие нашей личной греховной жизни, которая прошла на основании примеров, часто неблагочестивых, неевангельских примеров земной жизни, которые мы получали от своих родных, близких, в школе, в других учебных заведениях, в обществе, из средств агитации и пропаганды, из рекламы, из всего прочего. Вот несмотря на это все, ум наш все-таки сохраняет способность анализировать то, что мы видим, слышим, как живем, как действуем. Но нам нужен ориентир, нам нужен точный критерий, относительно чего мы должны оценивать свою жизнь. Вот этим точным критерием оценки нашего состояния и нашего поведения является истина. Истина. Сам Бог говорит о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Итак, Слово Божие, то, что нам заповедал Бог, то есть то, что изложено нам в Священном Писании, вот это и должно быть для нас тем критерием, относительно которого мы должны с вами оценивать себя, свое состояние. И сравнив с истиной себя, мы легко можем сделать правильный вывод, что дух наш все-таки мертв. Когда произошло впервые вот это умерщвление духа человеческого? Вот мы сейчас уже приходим к каким-то конкретным практическим доказательствам того, что мертвость духа, к сожалению, нам свойственна. А жизнь нашего духа не так просто дается нам. Требуется умертвить в себе смерть. Прежде чем оживет дух наш, нужно сначала умертвить в себе смерть. Только тогда дух воскреснет. И вот это понятие, что ли, такая формулировка, она вполне объяснима, вполне оправдана. Прежде чем воскреснуть, сначала что нужно перед этим? Умереть, да, вот логика ведь нам подсказывает. И Господь Иисус Христос прежде своего славного воскресения, Он ведь сначала умер на кресте. Вот нечто подобное мы должны с вами пережить только не в телесном плане, а в духовном плане. Если то состояние смерти, которое в нас имеется, если оно не умрет при нашем сознательном действии, при содействии Божественной благодати, то новое состояние жизни в нас не воскреснет. Вот современному человеку очень тяжело с этим согласиться. Особенно нам, современным христианам, христианам вот этого последнего времени, когда мы все такие немощные, когда мы так загружены всякой суетой, всевозможными проблемами, заботами жизни, омрачены вот этой всякой ложной информацией, которую нам навязывает мир из всевозможных источников. И даже здесь, внутри церкви, придя в церковь, мы и то не всегда находим точные и правильные ответы по поводу нашего личного состояния. Состояние нашего духа остается неопределенным в нас. Мы многие, к горькому сожалению, так и не знаем, что в нас сохраняется эта вечная смерть. И попытка параллельно с этим состоянием вечной смерти, в котором пребывает дух наш, оживить в себе жизнь, то есть еще насадить в себя состояние жизни, она часто бывает ложной, ошибочной, обманчивой. Все-таки правильный путь заключается не в том, чтобы параллельно со смертью воскрешать в себе жизнь. Правильный путь, как несколько минут назад вы сами подтвердили, заключается в том, чтобы прежде умертвить в себе смерть, которую мы принимаем за жизнь. Если нам удастся это сделать с Божьей помощью, если нам объяснят, как это делать, направят нас на этот верный путь, если окажут нам содействие в виде регулярных советов, помощи, подсказки, только тогда благодатные таинства Церкви послужат к тому, чтобы вот этой силой благодати эту смерть связать в нас, ослабить ее и параллельно с этим начать воскрешать в нас жизнь. новую жизнь, благодатную жизнь, которая уже не будет той подделкой, которую нередко мы с вами имитируем как жизнь, которая будет уже действительно настоящей в нас жизнью. Святитель Игнатий отмечает такие важные моменты в этом вопросе. Он говорит, что мир, окружающий нас мир, в котором мы с вами живем, он не понимает христианство. Он отвергает христианство. Почему? Потому что у мира есть свои понятия. Свои понятия о смысле жизни, о нравственности, о культуре, о правильном поведении, об отношении людей в обществе, об отношении к ближним. В мире есть все эти понятия. Мир живет по этим понятиям. Но мы, если будем подстраиваться под эти понятия, которые далеко бывают не евангельские, то мы же тогда не будем в действительности христианами. Если же мы будем пытаться возродить в себе новые понятия, то есть принять новые понятия и возродить в себе новую евангельскую жизнь, то мир, который живет по другим понятиям, он будет нас принимать, он будет нас терпеть, мир. Мир нас будет отторгать. Потому что мир живет по другим понятиям. Свои понятия «князь мира сего сатана», мы же это знаем, «князь мира сего сатана». Поэтому в мире создано подобие нравственности, подобие культуры, подобие поведения приличного, правильного, там какая-то эстетика и прочее, которая противоречит Евангелию. Те же самые принципы жизни, но устроенные на Евангелии, они сильно будут отличаться от того, что, как живет мир, как устроил это все мир. Поэтому нам с вами, как христианам, здесь приходится преодолеть мощнейшее сопротивление того, что внутри нас, которое уже само по себе противится всему новому, когда надо бывает распинать себе на кресте, проливать слезы, пот и кровь для того, чтобы возродиться для вечности. Кроме этого всего, злые духи противятся нам сильнейшим образом, используя наши внутренние дефекты, которые мы с ними вместе развили внутри себя и стали практически рабами им, злым духом, не понимая, конечно, этого. И князь мира сего сатана стремится через людей, которые окружают нас, то есть через мир, через представителей мира, тоже мешать нам. И навязывать нам противоположные мнения и понятия, и пугать нас новыми страшными понятиями, которые мы должны принимать из Евангелия, делать их для нас какими-то чуждыми, невозможными, невыносимыми, и вводить нас даже в отчаяние, чтобы мы опускали руки и не хотели бы больше ничего делать в плане веры. Кроме этого всего, вернемся к первому моменту. Мы и сами себя очень сильно любим. Нам самих себя очень-очень бывает жаль. Вот это самолюбие, вот эта ложная жалость к себе, она делает нас бессильными, слабыми, немощными, недееспособными. Так что воля как бы куда-то в нас растворяется, она вдруг перестает работать, и понудить себя выполнить даже простейшие правила христианской жизни нам уже бывает невозможно. Вот наше почти общее состояние современных христиан, вот этой расслабленности, немощи. И самое это печальное в том, что нам посмотреть бывает не на кого. Мы смотрим по сторонам и смотрим все такие же. Ну, примерно такие вот христиане вокруг в храме, примерно с такими же христианами современными я общаюсь, мы с ними находим общий язык, общие понятия, делаем общие дела, мы же не отличаемся ничем. При этом мы сравниваем себя с ними, а надо бы сравнивать себя с кем? С истиной надо сравнивать, да? То есть с Господом Иисусом Христом, со святыми, с действительными учениками-последователями, которые были до нас, жили до нас, оставили нам свои писания или жития святых. Вот при том сравнении мы так съеживаемся, говорим, нет, это невозможно, это недосягаемо. И сразу возникает такое ложное мечтание, а может быть в настоящие времена что-то изменилось? Может быть истина подвинулась немножко? Куда? Истина куда, по нашему желанию, должна подвинуться? В сторону лжи. А? Хорошо звучит? Граница между ложью и истиной, по нашему желанию, надо, чтобы подвинулась в сторону лжи. И часть лжи теперь тоже бы стала истиной. Часть зла тоже бы стала добром. Ну почему? Потому что это зло, если в нас обличить, показать нам, что то, что мы делаем, как мы живем, на основании наших понятий, это уже зло. Это уже зло. Вот я хочу делать какое-то добро христианское, но при этом сохраняю в себе и зло. Вот то, от мира, от дьявола, от лукавого. И подумав о том, что это же надо прекратить, мы говорим, что ну, это невозможно прекратить. Как жить в современном мире и не делать этого? Как оторваться вообще от этого всего? Начинаем приводить десяток причин к тому, чтобы меня не заставляли это делать, потому что теперь это просто невозможно. Сядем, устроим полемику, диспут, настоящую дискуссию, рассоримся все друг с другом и все равно будем доказывать, что нет, вот это сейчас в мире нельзя не делать. Это необходимо делать, иначе не выжить. А когда нам скажут, что нет, это все-таки надо отменить, это зло, это грех, у нас сразу... Какая такая противоположная реакция рождается? Что теперь мы говорим? Куда нам теперь? С одной стороны, все говорим, опять все так живут, это мы себя оправдываем. Но если нам докажут, что так все-таки нельзя жить, мы тогда в какую крайность кидаем сразу? Теперь что нам мы говорим? Ага, в монастырь, да? Теперь нам что, все в монастыри идти, что ли? Вот аргумент. Мощнейший такой аргумент у людей, которые не хотят все-таки... согласиться с истиной, пожалости к себе, и не сумев доказать, все-таки слова евангельские как опровергнуть? Мы же все-таки теоретически все должны быть согласны, если уж мы христиане, что Евангелие – это истина, это Слово Божие. Ее нельзя отменить, эту истину, ни в какие времена. И эта истина достоит до конца мира. Сам Господь сказал, и по этим законам своим Бог будет нас судить на суде. То есть вот этот свод законов, который будет нам предъявлен на суде Божьем, по которому нас будет судить Бог за всю эту нашу жизнь, он не изменится. Если же нам так доказать вот это вот все, и сказать, что мы все-таки обязаны исполнять Евангелие, и ту часть зла, которую мы сегодня продолжаем делать, и думаем, что это уже можно в нашем современном мире, если мы ее не можем никак здесь победить, и говорим, что она все равно нам нужна, вот эта часть зла, тогда мы впадаем в крайность, мы говорим, что теперь нам всем в леса, в монастыри разбегаться? Ну, не будем ругать монастыри, это совсем не наше дело, но тоже сложно, это факт. Святитель Игнатий в середине 19 века уже это все сказал. Вот эти страшные, горькие, очень грозные слова, что не встречается ныне сосуд благодати Святого Духа, говорит он, не встречается. И он объехал множество монастырей и не нашел, долго не мог найти себе пристанище, долго не мог найти такой монастырь, в котором бы монахи занимались своим естественным предназначением. А какое естественное предназначение монахов? Вот мы про них, смотрите, все хорошо знаем. Вот нас бы поставить туда игуменами на недельку, мы бы их всех заставили молиться, правда? Чтобы они там не бездельничали, дурака не валяли, не занимались бы там своими грядками и огородами. Угу. При этом мы сами сколько лет сами упражняемся в молитве? Мы же уже не первый год пришли в храм, да? Сами сколько лет уже в молитве упражняемся? Десяток, 15, 20. Есть у нас христиане 30 лет уже в вере. И некоторые есть христианские в годах, они говорят, о, да мы еще в то время, один храм у нас на весь город оставался, она туда, в этот храм, тайком ходила. Вот. А с молитвой у нее до сих пор проблемы. До сих пор. Причина какая? Причина в том, что вот истину... В цельности она так и не приняла. Так и не приняла. Не было повода, не было причины. Сама она не в состоянии ее почерпнуть из творений святых отцов. Евангелие сама своим умом не понимает. И мы его не можем понимать. Нам нужны толкования обязательно на Священное Писание, чтобы понимать его. Но и как применять Евангелие, как исполнять евангельские заповеди, это еще особая сторона нашей христианской жизни. Нужен опыт святых отцов церкви, нужно читать толкования святых отцов. Причем, когда и это мы попытаемся делать, то порой схватимся сразу за добротолюбие, например, начинаем читать с тех последних томов, где говорится о высоких степенях молитвы. Мы же молитву хотим освоить, да ведь? Да. А там как раз последние тома все говорят о молитве внутренней. Ну, надо читать, значит, или как? Читать? Вот да. Начнем читать, и там сковырнемся вообще. Там сломаем себе шею окончательно. Мы даже причину не знаем, почему нам, новоначальным, нельзя читать последние тома добротолюбия. Оно не запрещено. Мы можем это делать, но это опасно. Опасность заключается в том... Вы знаете эту тайну или нет? Нет, это к чему приведет? А почему? Ага, вот смотрите, вот... Если у нас есть хотя бы некоторые понятия о себе, что мы не готовы, не выросли, а еще того сказать про нас правильные младенцы, неразумные, Только у нас нет той простоты веры, как бывает у младенцев, а мы по уму младенцы. Вот по злобе мы не младенцы, да? Как завернет нас порой эта внутренняя наша какая-то сила, мы можем всем показать, что мы умеем. А как по вере, сомнения всякие, сомнения, подозрения, суемудрие какое-то начинает из нас вылезать. Все совсем не так, как у младенцев. Так вот, если в духовном плане мы с вами младенцы, то куда же нам читать те творения святых отцов, которые говорят о высших степенях молитвы? И вот в добротолюбии в последних томах как раз собраны творения святых отцов, где сказано о высоких степенях духовного делания, внутреннего делания. Как можно читать о высшем, не зная вот этого низшего элементарного, что нужно нам с вами? Это же несерьезно. Если, например, мы с вами, находясь в первом классе, еще изучая арифметику, еще циферки только учась там писать и складывать плюс-минус там и прочее. Если мы с вами возьмем, откроем учебник высшей математики, что мы там с вами поймем? А ведь мы стараемся это делать, мы пытаемся это делать. Такой дерзости набраться, это надо еще решиться, да? Какая-то сила внутри толкает нас, давай, надо же освоить. А почему так? А потому что реально, практически нас с вами в храме этому не учат. Вот и весь ответ. И мы с вами, как самоучки, начинаем тыкаться туда-сюда. И враг рода человеческого, он тоже не дурак совершенно, это мы вот такие, а он не такой. Он возжигает в нас желание, вот это вот сначала, разжигает желание научиться молиться. Ну что, говорит, молиться-то не умеешь, спишь на ходу, вечером вот так, еле-еле прочитал, ничего не понимаешь. Он же все это делает, он же пакостит, он же гадит, и тут же начинает нас как бы обличать. Ну что ты за христианин? Надо учиться молиться. А как учиться молиться? И тут же подсказку дает. Давай добротолюбие читать. А и побежал добротолюбие читать. Хватит, сейчас купить же все можно. Купил, взялся читать. Ладно, если я не усну еще. Ладно, если я на 10 или на 15 странице все-таки закрою и скажу, нет, это не мое. Это лучший вариант. А почему? Потому что не сказали, как надо делать. Не сказали, не научили, не объяснили. Сейчас уже батюшки привыкли к тому, что только лишь прихожанин придет и скажет, батюшка, а можно молитву Иисусовой молиться? Что батюшки отвечают при этом?
Зачем тебе?
О, говорит, не лезь туда, не лезь, ты мирянин, занимайся своим делом. Вот у тебя есть правило, вот читай его. А человеку стыдно признаться, что я читаю правила и ничего не понимаю там, и засыпаю, стою, и бесполезно все. Воздух только сотрясаю. А некоторые говорят, я уже бросил давно молитвослов, не могу его вообще открыть. Что со мной случилось, не знаю. Отвращение даже появилось. Так как научить-то нас все-таки этому делу? Вот здесь скрывается мертвость нашего духа. А мертвость есть. Вот стоит врач, видит человека умирающего или мертвого. Но он же должен предпринять какие-то меры. Но мы так надеемся, что мы пришли в церковь, как в больницу, в лечебницу. Нам бы хотелось, чтобы нас кто-то там раз на ручки бы взял, на белый стол положил и начал бы разбираться там во наших внутренностях, что у нас там лишнее надо отрезать, выкинуть, что пришить, что куда-нибудь другое место направить. Ну, оживить, в общем, нас. Ну, а нам вообще говорят, ты лучше не лезь. Вообще, в какой-то мере, ну, правильные слова, не лезь туда. То есть туда высшие степени молитвы. Там же говорится о том, как, например, с помощью дыхания войти в сердце. Методы художества отцы называют, художество, как с помощью вот этих художеств войти в сердце. А что такое войти в сердце? По той шкале или как бы по тем ступеням молитвы, которая нам предложена в книге Владыки Антония «Путь умного делания», это уже четвертая степень молитвы, четвертая. А первые три как проходить, когда? Вот не зная первых трех классов, не проходя первые три класса, заскакивает сразу на четвертый уровень, так это высочайшее достижение, оказывается. В молитве это высочайшее достижение, которое для мирян, ну вообще и в прошлые времена почти было недостижимо. Это монахи-то не все этого достигали, которые уходили из мира, которые бросали все житейские попечения, которые подходили под руководство опытных старцев. И это-то и мето не всегда давалось. Четвертая степень молитвы – это когда ум входит в сердце. Но чтобы в сердце войти, они применяли даже определенные художества, то есть такие способы, с помощью которых как-то туда пробиться. И потом наставник знал, когда это можно применять. Он следил за своим подопечным, долго лет вел его, причем вел не только в том, как первые три этапа молитвы делать, а главное, в чем он его вел? В борьбе со страстями. Вот в аскетике вел. Вот это было намного важнее, потому что подготовить сердце, то есть очистить сердце для того, чтобы туда вошел Дух Святой, это значит освободить его от этих страстей, вот от этого хлама, вот этого нагромождения, которое всю жизнь мы туда закладывали. Так отцы сказали, там клубок змей. Вот эти страсти, 8, вот они так сплелись, клубок ядовитых змей. И мы хотим одновременно туда войти умом, чтобы там наслаждаться благодатной молитвой. Сатана совершенно здесь, он не дремлет. Он поможет туда, он заведет туда. И художество нам научит, как его применить. Мы войдем туда, но только там змеи. Эти змеи сразу так ужалят ум, что ум помрачится вообще. Совсем помрачится. И так помраченный хожу, и там еще получу что-нибудь. Вот посмотрите, как это все опасно для нас. Книги есть. Они доступны. Пожалуйста, покупай, читай, изучай. Хочешь – делай, не хочешь – не делай. Попробовал делать – хоп, что-то получилось. Что-то получилось. Ощутил – что там у нас подвижники современные ощущают при внутренней молитве? Приятность, сладость какую-то, тепло, говорят. О, благодать, тепло по всему телу пошло. Чего тепло? Телесное тепло. Вспотел, пробежался, тоже тепло. Горячего чая напился, тоже тепло. Ну мы что за наивные люди такие? Адреналин в кровь впрыснул? Азарт? Хоть сейчас беги. Ну так, это же все физиология. Это не действие благодатное, это физиология. Кто говорит, там в сердце что-то заиграло, мышца сердечная заиграла, ничего тут духовного нет. Мышца сердечная ударила, вот кровь посильнее пошла. Ну, то есть мы это все начинаем воспринимать как благодатные действия. Вот это наша наивность детская, при которой нас действительно конфеткой поманили, куда-то потянули, а там раз и убил какой-нибудь нас маньяк. Вот злые духи, они такие точно маньяки. Им надо затянуть нас вот этими приманками всякими, а мы клюем на это, как глупые рыбки, и на крючок попали. Потом попробуй соскочить с этого крючка. Поэтому большинство священников современных, которые сами не занимаются внутренней молитвой, они только одним образом теперь отвечают, чаще всего, не надо, не делай, прошу тебя, пожалуйста, туда не лезь. Там многие с ума сошли, и ты туда же слетишь. Вот пугнут, когда сумасшествием, вот мы порой приостанавливаемся. Но это же тоже неправильное мнение. То есть надо начинать по порядку, надо начинать с первых ступеней. Вот это наша с вами задача. И когда дух наш мертв и не понимает этого, и не знаем, где это подчеркнуть, еще нас не учат, но у нас выхода фактически-то никакого нет. То правило, которое нам велят делать, его не получается делать. То смысл не понимаем, то устали, то оно не идет. Или выполнили, или по ходу дня даже о Боге не вспомнили. Ну что правило, на что направляли себя? Направляли на память о Боге. С утра правило направляет меня на правильное состояние, на память о Боге, чтобы я в течение дня о Боге помнил и закон Божий не нарушал. Что же я, выйдя из дома, или дома тут же все забываю сразу и опять все то же самое делаю. А вечером, честно проверяя себя, обнаруживаю, что я действительно о Боге не вспоминал почти за день ни разу. Вот наше состояние, состояние реальной мертвости духа. Когда же мы эту мертвость с вами приобрели? Ведь первоначально, когда Господь сотворил человека, то дух человека был жив. Или я не то говорю? Согласны или нет? Вот хорошо. Это хорошо, что... Так, попроще что-нибудь поближе. Ну давайте на пальцах тогда показывать. Значит, Господь сотворил человека. И сотворил человека не мертвым. Человек не лежал в состоянии как бы такого мертвости, в состоянии мертвого человека, мертвеца, а сразу Господь вдохнул в человека дыхание жизни, вдохнул в лицо Адама дыхание жизни, и стал человек душою живою. Вот эта жизнь, живая душа, это не означает то, что он начал шевелиться. А что это означает? Ага, дышать начал, и не это совершенно. О, вот видите, какие мы. Вот мы с вами так вот, а нас не оглашали же. Нас не оглашали, и мы это не знаем ничего. Батюшка Серафим сказал, что нет, человек не лежал ни секунды мертвый. Ни секунды. Как тело сотворил, так и душу сразу вдохнул. Душу, оживотворенную благодатью Духа Святого. Вот где особенности. Если перед этим Господь сотворил видимый мир, то растениям, животным, он же сразу дал жизнь. Но только это какая жизнь? Жизнь, которая есть существование. Это не та благодатная жизнь, о которой мы сегодня пытаемся говорить, которой в нас нет. Это способность существовать. Так существует воздух, земля, вода, так существуют растения, так существуют животные. Они же существуют. Все в мире существует. Почему? Потому что все это сотворил Бог. Вот это все существующее в мире, оно ведь не само по себе появилось, да? Творец. Творец это все создал. Оно все существует. Существует до тех пор, пока это угодно Богу. Но еще есть такое особенное творение – человек, который был сотворен Богом по образу и подобию своему. Поэтому человек удостоился не только существования, как бы нейтрального, как существует вся природа и весь мир, не только нейтрального существования удостоился, а благодатного существования. Благодатного существования, которое есть состояние вечной жизни. Почему? Потому что первый человек был соединен с благодатью. В первом человеке не было никакого греха, только что сотворен Богом. В Боге нет зла, поэтому никакого зла Бог в человека заложить не мог. Поэтому человек пригоден для общения с Богом. Вот так на пальцах покажем. Для божественной благодати нет никаких препятствий войти в человека и как бы поселиться там. Вот о чем мы говорим, вот о каком состоянии жизни. И когда мы сейчас определим, что это такое, а потом посмотрим, а что такое состояние смерти, мы увидим, что это при существовании человека два противоположных духовных состояния. Дух человека может находиться в двух противоположных состояниях – в состоянии жизни и в состоянии смерти. И вот первоначально Адам был сотворен по образу и подобию Божию, и благодать пребывала в первом человеке. Это было состояние первого человека, не просто существование человека, а благодатное существование, которое называется состоянием вечной жизни. Давайте теперь повспоминаем, что за признаки этого состояния были. Вот когда мы с вами эти признаки определим, для чего? Чтобы сравнить с тем, мы имеем сейчас в себе эти признаки или нет. Ну как себе доказывать, что я мертв? Нужны же доказательства, да? Кипит наш разум возмущенный, да? Мне сказали, что я мертвец. Кипит, я не согласен, я живой. Вот все признаки жизни, вот себя ощущаю, смотрю, говорю, ем и прочее. Поэтому давайте доказательства попробуем привести сами себе. Если мы себе докажем, что мы духовно мертвы, тогда это будет началом, то есть причиной, что ли, началом для нашего оживления. Итак, первый человек, Адам, когда имел мир с Богом, то есть имел состояние вечной жизни, то первый человек Адам был в мире с Богом. Вот первый признак благодатного состояния жизни духовной – это мир с Богом. Я почему называю так мир? Значит, я потом догадываетесь, да, что скажу? Что при грехопадении человек впал в какое состояние? Вражды с Богом. Вот чтобы мы это понимали очень четко, вот и нужно ввести эти точные понятия, которые нам, простым людям, показывают принципиальную разницу. Или мы в мире с кем-то, или мы во вражде с кем-то. Теперь нужно доказать, что мы во вражде с Богом, или Адам впал в состояние вражды с Богом. Вот пока он исполнял закон Божий, закон-то был какой? Сложный дан Адаму или нет? Да фактически одно правило было, да? Не вкушать вот деревьев, плодов вот с такого дерева, познания добра и зла. Вот и все. И дальше он должен был возделывать рай. Еще как бы послушание было одно. Запрет был один единственный. И вот пока Адам не нарушал этот запрет, он был в мире с Богом и имел от Бога вот эти благодатные дарования, которые мы сейчас будем перечислять. Как только он нарушил вот этот закон Божий, он вступил в состояние вражды с Богом. В это можно поверить или все-таки не верится? Нет, верится, что это вражда. Вот Творец, Создатель, вот дал вот такое вот правило. Адам, выполняй, это для тебя благо. Если ты его будешь выполнять, вечно жив будешь. Если нарушишь, смертью умрешь. Да? Вот простое такое правило. Но нужно было уважать Творца. Нужно было почитать его как Творца, как законодателя. Он же создатель, он же творец. Адам же не сам себя сотворил. Вот не было, не было, вообще ничего не было. Раз появился Адам. Он же должен был понимать вот свое это почтение к Богу, должен был его проявлять. Тем не менее, как только он решил нарушить заповедь по научению жены, которую научил дьявол, он вступил во вражду с Богом. Причем преподобный Симеон Новый Богослов, он точно доказывает это. Он говорит, нарушение, он говорит о евангельских заповедях, мы можем вообще говорить, нарушение божественных заповедей есть вражда против Бога. Это есть зло и против себя, и против Бога. Итак, вот если мы исполняем сейчас, в данном случае, евангельский закон, то мы в мире с Богом. Если нарушаем евангельский закон, то мы во вражде с Богом. Попадаем в то же самое состояние, или как бы подтверждаем, что мы также находимся в состоянии вражды с Богом. Как когда-то тогда Адам впал в это состояние. Итак, вот есть состояние вечной жизни, в котором Бог сотворил первого человека. Состояние, при котором мир с Богом, и от этого мира Адам всегда имеет в себе блаженство. Мы слышали, уже читали об этом, в каком блаженном состоянии находился первый человек. Непосредственное общение с Богом было. Божественная благодать насыщала первого человека, и Адам весь был устремлен к Богу. Ему не надо было заставлять, как вот сейчас мы себя заставляем, ум свой направляться к Богу, искать Бога. То блаженство, которое он имел от Творца, оно всегда привлекало его. Чем более он хотел этого блаженства, тем более Бог мог ему дать. Бог щедр или жаден? Щедр. В преизбытке щедр. И сколько Адам может себе вместить вот этой благодати, вот столько бы Бог и давал этой благодати. Что такое благодатное состояние, нам с вами понять очень трудно, потому что мы его не имели никогда, родившись не в нем, прожив не в нем и сейчас его не имея. Поэтому мы только можем догадываться, мы только можем как-то для себя предполагать, что это такое благодатное состояние. Но вот мы читали в Описании, как святые его, например, испытывали это благодатное состояние. У батюшки Серафима, как он как солнце светился, да? Вот. А когда Мотовилову по просьбе батюшки Серафима также это благодатное состояние явилось, Мотовилов что написал? Он уже не чувствовал себя, он как бы растаял, он как бы растворился весь. Вот такое, такая благодать, такая сила благодати сошла на него, что все, ни неба, ни земли, ничего окружающего, больше ничего. А как апостолы, когда на горе Фавор испытали благодать, что там апостол заговорил такое странное? Как хорошо нам здесь быть. То есть, давай, Господи, сотворим одну кощу Моисею, другую, другую пророку, и будем здесь всегда. То есть, вот это подобие той благодати, которая была в раю. Итак, доказательство того, что мир с Богом имеется у первого человека, есть то блаженство, которое постоянно испытывал первый человек. Блаженство. Следующее доказательство жизни в человеке или следующее проявление – это благость. Благость. Благо – это добро. Первый человек имеет в себе добродетели, начаток добродетелей, сразу который насадил в человека Бог. И вот эти добродетели есть тоже признак жизни. В сравнении с нами теперь, мы имеем теперь добродетели? Мы что, скорее всего, должны иметь в себе, если честно себе, на себя посмотрим? Вот страсти вот эти, противоположные добродетелям. Вот. Если в состоянии мира с Богом, в состоянии вечной жизни человек имел в себе добродетели, то если мы сейчас их не имеем, по честному признанию или при проверке это легко определить, потому что мы имеем противоположные им страсти, то это состояние какое, значит, у нас сейчас с Богом? Вражды с Богом. Видите, как вот жизнь и смерть здесь как-то разделяется все-таки уже, хотя бы по теоретическим понятиям. Так, свобода у первого человека была? Чем доказать, что у него точно была свобода? А вот хотел, закон исполнял, а не захотел, что сделал? Это свобода ведь? Вот это точное доказательство свободы. Он воспользовался своим даром свободы реально. И Господь не сделал так, чтобы запретить ему согрешить. Нет, не сделал. Он же наблюдал Бог, он же видел, что происходит, да? Все видел Бог. Значит, как дьявол подступил к Еве, Как Ева соблазнилась, потом как Адам соблазнился. Все видел Бог, он же вездесущий. Это Адам своим умом, когда помрачился, потом в кусты спрятался, думая, что Бог его не видит. А Бог-то вездесущий, все везде видит и знает. Поэтому свобода реальная в человеке была. После грехопадения в Адаме сохранилась эта свобода? Она повредилась. Она уже не в той мере действует, как была первоначально. Фактически, вот эта свобода, она была до такой степени ослаблена, что Адам уже больше стал походить на раба. И то, что дьявол хотел в последующем, во всех поколениях, в том числе и в нас, разжечь, например, какой-то грех через вот эти страсти, которые дьявол всеял в человека вследствие первородного греха, он и добьется этого. Если бы мы были сейчас с вами полностью свободны, как первозданный Адам в раю, нам бы легко было уклониться от грехов. Мы бы с легкостью просто отрекались от грехов и все. Мы бы знали, что является грехом, и говорили: нет, я не буду этого делать. Это грех, потому что. Но мы же так не можем, да? Вот человек, который начинает бороться со своими страстями, он с ужасом обнаруживает в ближайшее же время, что грехи-то не поддаются. Мы не можем управлять собой. Мы рабы, мы пленники. И вот это вот честное искреннее признание, что мы свободу свою продали туда, в рабство. Наши прародители еще, Адам и Ева, прародители, они это сделали еще. И мы уже рождаемся в этом состоянии поврежденной свободы. Мы фактически рабы. У нас есть такой особый момент, когда восстанавливается в нас дар свободы. Восстанавливается. Для того, чтобы мы его потом опять могли использовать для своего спасения. Это какой момент в нашей жизни? Он прекрасно вообще, почти все знают. Так в крещении, оказывается, это восстанавливается? Ну, тогда и ответьте мне сразу, если мы с вами крещеные, почему мы сейчас тогда от грехов не можем так просто отрекаться и все? Почему мы продолжаем их делать? Вот опять проанализируем, посмотрим себе, какие-то отсекли, а какие-то никак не можем. А это почему? Ну, потому что свобода наша все-таки в порабощенном состоянии находится. Мы в крещении получили этот дар, потом сохранили его. Ух, в народе такие слова есть острые по этому поводу. Что мы делаем с тем, чем надо было дорожить, а мы это все потеряли. Вот мы губим в себе. Мы снова после крещения уже губим в себе этот самый дар, который нам дан для того, чтобы мы снова пришли в прежнее состояние и даже в большее состояние. Мы не используем этот дар, губим его. Но давайте вернемся к Адаму все-таки. Значит, свободу он имел, точно имел свободу. До грехопадения, настоящую свободу, благодаря которой он и мог свободно выбрать зло, нарушить закон Божий, ну, что привело к жуткой трагедии, которая касается всего человечества, всех нас. До какого уровня мог достигнуть Адам? Вот первое его состояние, блаженное, которое он получил сразу от Творца, оно могло развиваться? Оно должно было развиваться. Господь сказал возделывать и хранить рай. То есть это внутреннее состояние по толкованию отцов. Это не пахать землю райскую, потому что там ни сорняков, ни засухи, ничего не было, ни заморозков. Не надо было ничего обрабатывать в этом уникальном саду, который сотворил сам премудрый Творец. Чего там еще добавишь? Селекцией заниматься, наверное, не было смысла. Там и так все было в преизбытке в этом саду. Итак, Адам мог в состоянии вечной жизни находясь, мог развить ее в себе до такой степени, что дойти до состояния максимальной благодати, которая называется обожение. Обожение. Вот состояние вечной жизни. Вот такие духовные дары дает человеку вечная жизнь. Состояние вечной жизни, в котором был сотворен первый человек. То есть и мир с Богом здесь есть, и состояние блаженства, и состояние благости, то есть добра, добродетелей, и действительно реальная свобода человека и возможность обожения. Вот эти все понятия трудно даются нам, потому что мы их не испытывали, не знаем. Давайте посмотрим на более для нас понятные вещи. Например, с точки зрения телесной, как вот это состояние вечной жизни проявлялось в первом человеке с точки зрения телесной? Как тело Адама себя вело? Значит, ни болезни не было, ни смерти не было. Это нам отличает нас от того? Принципиально отличает, да? Там не было у Адама ни болезни, ни смерти. Следующее. Природа могла причинить Адаму какие-то проблемы? Нет. природа послушна человеку, Адам царь над всей природой, ни вода, ни огонь, ничего не могло человеку повредить. Хорошее состояние? Да. Вот сегодня ропщут люди, говорят, вышли с утра, и дождь проливной. Когда? В декабре. Вот, доживаем, приходим потихонечку. Природа, и нам уже Господь напоминает, что уже природа свои законы начинает нарушать за то, что мы свои законы с вами, мы, люди, природа, от которых зависимость поставлена, мы свои законы все попираем и нарушаем. Природа будет на это реагировать обязательно, потому что она поставлена в зависимость от человека. Так, животный мир представлял опасность для человека в раю? Нет. Трудиться надо было до пота в раю, как мы сейчас вынуждены трудиться от утра до вечера, на что мы всегда и ссылаемся с вами. Работы во, проблем во, говорим. Когда книги духовные читать, когда молиться, когда евангельские заповеди выполнять. Нам просто отвечают отцы, по ходу жизни и надо выполнять. Вот в этой работе, вот, которая во, вот и надо выполнять бы эти заповеди, и никаких проблем бы не было. Но мы почему-то говорим, нам даже жить некогда. А когда еще спасаться-то? Спасаться вообще некогда, жить некогда. Тащим, тащим, вот действительно, как дряхлая кляча, вот эту телегу, которая перегружена там ворохом наших проблем, болезней, забот, всякой суеты, по грязи идем всю жизнь и говорим, ну когда тут спасаться? Казалось бы, что проще-то для спасения в этой ситуации? Тяжело спасаться тем, кто на розовом Мерседесе, может быть, проскакивает эту жизнь налегке. Вот им когда спасаться? Им некогда даже заметить сложности этой жизни, у них нет сложностей. А у нас с вами сплошные проблемы в жизни и сложности, а мы себя тоже обманываем и говорим, нам некогда спасаться, мы заняты все чересчур. Так вот, вот в этом и надо спасаться. Вот эта тяжелая жизнь, которая у нас есть, это как называется в нашей православной вере? Вы не боитесь так говорить? Тогда почему крест кидаем? Я сразу спрошу, встречный вопрос задам. Почему мы его не хотим нести? Мы знаем, что это называется крест. Крест для чего дается нам? Для спасения, да. Для спасения. Почему мы его не хотим нести? Почему мы с таким ропотом его несем? Нам что, он так противен? Надоедает, да. Спасаться надоедает. Давайте поправлять сразу себя. Нам надоедает спасаться. Смотрите, мы какие усталые. В самом деле, мы еще не приступали, по-честному сказать, к своему спасению, а нам уже крест надоел. Мы начинаем роптать. Почему? Начинаем завидовать, смотрим на других, говорим, вот у них хоть это есть, а у меня и этого нет. А я вот болею, вот они здоровенькие, например, там ходят, или еще что-нибудь. Зависть появляется такая. Так мы зачем себя раздражаем этим? Зачем мы себя этим вводим в соблазн? Зачем нам вертеть глазами по сторонам? Куда надо глазами смотреть? Не, ну для начала внутрь себя хотя бы. Если мы сразу в небо с вами вперим зрение свое, то мы там ничего не видим. Быстрее бесов там поймаем, которые нам начнут оттуда толковать, как надо жить. Значит, в себя надо обратить взор. Но при этом то, что мы видим в себе, надо сравнивать с истиной. Не просто смотреть в себе и плакать сидеть, как мне тяжко, как мне плохо, как мне вот трудно жить, как мы обычно это делаем. Ропот, доводящий нас до отчаяния. А с другой точки зрения смотреть в себя, с точки зрения истины. Что я из себя представляю в сравнении с истиной? Что во мне действует? Какие желания? Какая во мне рождается воля? На основании страстей проверить-то себя совершенно несложно. Если это все во мне есть, это все из меня вот так вылезает откровенно и открыто, ну что я тогда хочу? В этом состоянии я куда? Куда после окончания жизни? Ну да, вот хоть и страшно говорить, но надо говорить себе честно, в ад. Это же состояние, это вечной смерти. Если я подобен сатане при жизни, страсти – это подобие сатане. Если я подобен сатане при жизни, то куда я пойду? Если я христианин, хоть маломальски как-то веру знаю, с самого начала ее изучал, мне что эти знания дают? Знания эти дают мне правду. Что будет со мной в вечности? Если я здесь сохраню в себе это состояние, оно перейдет в вечное мучение. Закончится моя вот эта краткая жизнь, оно туда меня и утянет. Я думаю, что в этом состоянии я войду в рай. Я там что сделаю? Всем святым плохо будет от меня, правда ведь? Если я здесь ссорился со всеми, я там что, не найду причину поссориться, что ли? Если я здесь всех учил, я здесь всех учил. Учил домашних, строил всех, обличал их, назидал, им покоя от меня не было. Я же там к святым тоже придираться начну, так? Ну, действительно, порядок же должен быть какой-то в раю. Вот в таком состоянии в аду, вот там надо идти и учить друг друга, да? Вот там мы будем учить всех друг друга, а бесы нас там будут жарить как-то вот говорится, жарить на костре наших страстей. Итак, если мы честно себя оценим, то мы же совсем непригодны для вечной жизни. Почему? Потому что мы в себе сохраняем состояние вечной смерти. Итак, если первый Адам даже трудиться не должен был, а мы, трудясь, и то не умеем напомнить о себе, почему мы в поте лица-то своего сейчас добываем хлеб свой, почему? Да потому что наши прародители выпали из состояния вечной жизни, вступили во вражду с Богом и по наследству передали нам это состояние вечной смерти. Вот такая у нас и жизнь. Только если мы это понимаем, надо это признать, осознать и делать выводы определенные. Какие выводы надо делать? Ну, надо выходить из этого состояния вечной смерти. Выходить в какое приходить? Здесь, на земле, надо успеть перейти в состояние какое? Вечной жизни, чтобы в вечности соединиться с жизнью. Вот после смерти уже нельзя соединиться с жизнью. Нельзя. Если при жизни мы это не успеем сделать, то в вечности там еще есть дела, возможность изменений, перемен. Там воздаяние, отцы сказали. Церковь всегда учила так, там воздаяние, за гробом уже результат. Что заработал здесь, там будешь получать вечно. Вот эта страшная, горькая правда, она должна нас отрезвлять. Ум наш, вот этот помраченный ум, убитый, вот этот самый дух в состоянии смерти, но он же должен как-то при этом очнуться, узнав вот эту страшную правду. Состояние смерти в себе надо уничтожать. Надо переходить в новое состояние жизни. Опять давайте доказывать себе дальше. Значит, Адам даже работать не должен был. Мы и работаем с утра до вечера, всю жизнь, до конца. Если не работаем на производстве, то работаем в огороде. Если не в огороде, то по дому возимся. А если уже и возиться по дому не можем, то на чем работаем? На постели лежим уже, работаем. Уже люди доходят до последней крайней меры. Это тоже работа, это тягчайший труд. Терпеть болезни. Это тоже очень тяжелый труд, особенно предсмертные болезни. Ужасный крест вообще. Тяжелейший крест, тяжелейший труд духовный, который мы тоже с вами нести не можем, если не приготовились раньше к этому. Не можем терпеть. Отчаяние. Начинается ропот. Господи, за что ты мне это все дал? И начинаем перечислять. Я всю жизнь работал. Детей родил, детей растил, все их учил. Там квартиры, там все заботы какие-то, все суета. За что, Господи, я так старался всю жизнь, и ты меня свалил вот этими болезнями. За что Господь свалил болезнями? Да, надо отвечать на вопрос не за что, а для чего. Если мы за всю жизнь не сделали то, что должны были сделать, Господь дает предсмертный крест. Вот крест, который давал Господь в течение жизни, мы не хотели нести. Несли его еле-еле, бросали все время, роптали, все время как-то уходили из-под тяжести этого креста, выкручивались. Господь говорит, ну может хотя бы ты перед кончиной своей еще воспримешь это спасение, которое я для тебя принес своей искупительной жертвой на кресте, своей смертью и воскресением. Последний шанс, последняя возможность. Уже здесь, на смертном одре, ты еще как разбойник, распятый, вот на этой постели, как на кресте, ты еще можешь обрести спасение, если ты признаешь свои грехи, что ты прожил неправильно. То время, которое было дано для спасения, потратил на суету, на тление, на мертвость. Не захотел ожить тогда, когда мог ожить. То теперь хотя бы на смертном одре оживи, духом оживи. Понятно, что телом умирает человек. Духом оживи, успей. Вот легко это сделать в последний момент? Это вообще почти невозможно. Почти невозможно. Редчайший случай, когда умирающие люди в последний момент что-то успевают еще поймать. Редчайший случай. Почему? Потому что надо готовиться к этому в течение всей жизни. Надо идти правильно по жизни так, чтобы знать себе эту вечную смерть, уничтожать ее и воскрешать себе жизнь. И тогда и смертный одр не покажется таким мучительным и тяжким крестом, и не будет человек вести себя так, как вел себя разбойник, распятый слева. Такой будет вести себя на смертном одре, как разбойник, распятый справа, если он приготовил себя к этому. А если не готовился никогда, то где вероятность? Какой-то уникальный, редчайший случай, как это случилось с этим разбойником правым. Известно вам, почему он способен оказался раскаяться? Да, вещание преподобного Нила Мироточивого. Его Пресвятая Богородица в детстве грудью кормила своей. Вот преподобный Нил Мироточивый приводит такой уникальный факт. Вот этого разбойника, когда он был младенцем, Пресвятая Богородица грудью своей покормила. И вот тогда она его присоединила к роду Давидову, к роду праведников. Вот какое основание она ему заложила. Вот за счет чего он сумел на кресте осознать свою вину, раскаяться, укорить себя и получить спасение. Вот за счет чего. Сколько у нас с вами таких еще встретится? Кого Пресвятая Богородица лично грудью покормила? Вот так. Поэтому вот откладывать свое спасение на смертный одр или на последний этот предсмертный крест – это безумие с нашей стороны. Это как раз и есть признак, точное доказательство того, что мы мертвы духом. Дух наш не понимает просто этого всего. Живем в суете, а не готовимся к последнему экзамену, к отчету пред Богом. А он приходит, этот последний крест, дается нам. Мы его уж никак не вынесем, потому что в предыдущей жизни не готовились и не несли того, что положено. Итак, еще одно есть телесное такое условие или как бы определение вечной жизни в человеке – это отсутствие непорочных страстей, как их называют учителя церкви, непорочные страдания – это голод, жажда, утомление, усталость и прочее. Мы же тоже это все хорошо себе знаем, да, теперь-то? Вот так. Чуть-чуть изменились обстоятельства жизни, вовремя не поел, раз – уже и все. Смотришь, силы кончились, работать не могу, а то и тут, и там что-то заболело. Не доспал, ходим уже все в немощи, носом клюем, из рук все валится. А жалость, а слезы, которые льются из нас порой по всякому пустяку, по жалости к себе, по жалости к ближним, по ущемленному самолюбию. Вот эти все непорочные страдания, непорочные страсти, как их называют святые отцы, они напрямую не греховные, но они доставляют человеку страдания. Это законное страдание, которое пришло в человека вследствие первородного греха. До первородного греха ничего такого человек не испытывал. Итак, мы с вами описали блаженное состояние человека первого. Вот это было состояние вечной жизни, в котором был сотворен первый человек. Давайте теперь еще все-таки пройдем кратко, также точно по порядку. Значит, 5 мы назвали духовных условий вечной жизни и 5 телесных. Давайте посмотрим вот момент после грехопадения. Вот что случилось с Адамом, как только Адам нарушил заповедь Божию? Вот состояние, да, опять разделим, состояние жизни, существование, которое получил человек, как любое творение в мире, оно было первоначально у человека благодатным. Состояние существования было благодатным, мы его описали. После грехопадения это состояние переходит в противоположное состояние, безблагодатное состояние смерти. Здесь была вечная жизнь, здесь будет вечная смерть. Давайте определимся словом «вечная». Почему надо правильно сказать «вечная жизнь»? Мы с вами сказали, что под словом «жизнь» мы здесь понимаем благодать, в которой пребывает Бог. Бог щедро делился этой благодатью с первым человеком в той мере, в которую человек мог был это вместить. Итак, вот это жизнь истинная, не существование, а именно жизнь. Почему она называется вечная жизнь? Да, Бог вечен. Вечен, бесконечен Бог. Нет никакого ни начала, ни конца в Боге. Поэтому, если бы Адам сохранял с Богом мир, если бы он не нарушал заповедь Божью, сколько бы времени он пребывал в этом блаженном состоянии? Вечно. Вот то, что мы назвали с вами – 5 критериев духовных и 5 телесных, вечно бы пребывал. Есть такие суемудрые богословы, которые говорят, а как бы тогда род человеческий расплодился, если бы Адам не согрешил? А как бы тогда Адам населил всю землю, если бы не согрешил? Это правильная мысль или нет?
Нет.
Это богохульная мысль. Это богохульная мысль. Но тем не менее, вот находятся такие богословы, которые пытаются так утверждать. Мы не должны никогда в это верить. То есть, если бы Адам не согрешил, он бы вечно в блаженном состоянии пребывал в раю, и человечество неведомым для нас способом, оно не описан этот способ в Священном Писании, человечество бы также распространялось и по всему раю, и по всей земле, только в состоянии благодатном. Вот так учили святые отцы. А сказать так, что если бы человек не согрешил, то и род человеческий бы не распространялся. Это богохульство. Потому что как будто бы Бог запланировал специально грехопадение только для того, чтобы род человеческий распространился. Нет, тогда Бог бы был бессилен. А Бог всемогущ. Значит, в естество человека Бог вложил способность, в райское естество человека, способность к продлению человеческого рода. Только не таким, как говорит святитель Игнатий, скотским способом. Может, кому-то неприятно это слышать. Но вот способ распространения человеческого рода после грехопадения стал как у животных. Он так и говорит, вот как у животных, как у скотов. А первоначальный вариант в райском блаженном состоянии был предусмотрен Богом другой, но только без вот этого животного такого вот качества, этого процесса. Поэтому и так бы род человеческий распространился, но только в блаженном состоянии бы был. А получился ход истории совершенно, истории человечества в другом направлении. Итак, Адам ослушался Бога, нарушил Божью заповедь и этим вступил во вражду с Богом. Сам себе причинил зло, восстал против всесильного, всемогущего Творца, Создателя своего, утратил вот это благоговение и благодарность своему Творцу, стал подобен теперь не Богу, а дьяволу, потому что первый дьявол согрешил против Бога, объявив, зачем мне Бог, я сам якобы как Бог. И Адам последовал ему же, как и треть ангелов последовали за дьяволом. Итак, мир переменился на вражду. Нарушение заповеди Божьей – это есть вражда против Бога. Адам оскорбил всесильного, всемогущего, бесконечного Бога и этим самым навлек на себя и на всех своих потомков бесконечное, вечное проклятие. Проклятие. Проклятие вечной смерти. В человека вступило новое состояние. Его существование теперь стало называться вечной смертью. Почему опять вечная смерть? То есть существование осталось, Адам не умер, Адам продолжал существовать, но дух его немедленно получил состояние мертвости. Вот это состояние называется вечная смерть. Почему вечная? А потому что не было больше никакой возможности вернуться человеку назад. Не было. Сам человек больше этого сделать не мог. Не было такой возможности у человека. Что мог сделать человек? Жертву принести Богу. Никакими жертвами, никаких скотов нельзя было перекрыть этот огромный ров, эту траншею, этот разрыв мира с Богом. Вот буквально вот, если было так, то случилось вот так. Разрыв. Адам как бы закрыт стал для благодати. И благодать уже не может больше действовать на человека, потому что Адам удалился от Бога, закрылся по своему желанию, по своей свободной воле. И это случилось навечно. Навечно, потому что оскорбили вечного, бесконечного Бога, и навечно это проклятие легло на первых людей и на весь род человеческий. В дальнейшем мы уже с вами знаем, как жители Нового Завета, что потребовалось для того, чтобы разрушить вот это состояние вечной смерти, чтобы упразднить вот это противостояние. Потребовалась жертва Господа Иисуса Христа. Вот единственное, что спасло человеческий род. Но давайте пока говорить о том, что в состояние вражды вступил Адам, что навечно он стал таким, навечно. И уже не жизнь, существование остается, но не блаженная жизнь от Бога, как от источника жизни, а вечная смерть, как отсутствие Божьей благодати. Отцы сказали так, что как тело без души мертво, так и душа без Духа Святого. Какая она? Мертва. Мертва. Вот давайте это хорошо помнить. Такая формула очень удобная. Как тело без души мертво в человеке, так и душа без Духа Святого мертва. Вот мы это с вами сейчас все доказали. Вчера же кто-то очень удобно сразу же сказал, да как ожить? Надо благодать Духа Святого стяжать. Все. Тут же элементарный такой ответ родился. Мы же читали, мы же знаем, и батюшка Серафим нас так учил, что Духа Святого стяжать надо, да? А почему же мы не стяжаем? Говорит, а ревности не осталось. Он говорит, да так же точно, Господь во все времена готов нам дать ту же самую благодать, ревности в нас нет. А почему ревности нет? А мы вот в конце, если времени хватит, дойдем, мы там увидим, что оказывается, если мы убиты все, убиты, состояние духа нашего, есть состояние мертвости духа, то в нас нечувствие. Откуда ревность возьмется? Нечувствие. Наподобие покойника, который ничего не чувствует. Так и дух человека, он даже не чувствует свою смерть. Он никогда не знал, не испытывал жизни, поэтому свою мертвость принимает как жизнь, как нормальную. И вот это нечувствие духовное, духовная смерть, она и не дает нам вырваться из этого состояния. Почему? Прежде всего потому, что мы и не знаем, что мы в этом страшном состоянии находимся. Не чувствуем этой своей мертвости. Вот ужас-то в чем. О, кто-то уже оживать начал. Слава Богу, значит, не зря мы тут собрались и говорим. Итак, Адам вступил в состояние вражды с Богом. Состояние блаженства, которое было у первого, в первом состоянии его, Адама, теперь блаженство сменилось на страх и отчаяние. Блаженства больше нет. Благодать немедленно отступила от первого человека, точнее, первый человек оторвался от благодати. Состояние новое, состояние чуждое совершенно для Адама, он сразу его ощутил, он сразу его разобрал. Вот так вот было, а теперь вдруг вот так вот стало. И вот это состояние страха, оно доказано Священным Писанием? Оно появилось сразу у Адама? Он куда там? Голос Бога услышал? Вот так. Немедленный страх. А перед этим еще что они испытали? Стыд друг перед другом, наготу свою вдруг обнаружили. Вот святитель Игнатий говорит, что в первородном грехе семя всех страстей. Вот в момент этого первородного греха дьявол как-то сумел, всеял в дух человека семена всех страстей. Вот с того момента они в нас. Вот тогда они пришли в человека. Поэтому мы все с тех пор рождаемся такими, все. Если кто-то не верит в это все, можно исследовать себя, проверить. Оно есть? Есть. А вошло когда? Тогда в первородном грехе. Благодать вселяла в человека добродетели, а дьявол всеял страсти. И с того момента добродетели и страсти вперемешку стали в человеке. И добро, смешанное со злом, его можно назвать уже добром? Нет, оно никуда не годно. Оно никуда не годно. И вот если мы с вами по мирским меркам видим какое-то добро или сами его делаем, то это добро еще нельзя назвать добром, потому что к нему бывает примешано зло. И это зло отравляет это добро. Бог не может его принять. Бог может принять добро, которое без примеси зла. Ну как нам с вами, христианам, так сделать? Вот сделал доброе дело, например, какое-то, ну попросили, что-то сделал, а внутри уже тщеславное самодовольство появилось. Ну как отделить? А я не могу его не допустить, оно внутри сразу у меня там как-то появляется. Или, например, увидел что-то там вот у человека, и вдруг раз помысел осуждения пришел. Осудил, сразу ведь согрешил. Ну как научиться это все дело разделять? Мы не можем выскочить сразу из состояния греха, из состояния страстей. Идет долгая мучительная борьба. Но разделять-то внутри мы должны. Вот если только мы для начала с вами научимся разделять внутри себя добро и зло, отмечать, что вот это зло, вот примешалось оно к добру, примешалось, вот это вот зло, что я должен сделать по отношению к этому злу, которое примешалось во мне, примешалось к доброму делу, которое я сделал? Осудить его как зло, покаяться в нем, так? Видите, как нам удобно все сделал Господь. Он же знал прекрасно, что мы не можем сразу с вами теперь выскочить из состояния повреждения, из состояния зла и стать сразу святыми и добрыми, как это было в раю. Вот для того, чтобы мы могли вести этот процесс, мучительный, кровопролитный процесс разделения добра и зла внутри себя, сначала мы должны узнать, что добро, что зло, а потом, когда зло примешивается в нашей жизни, Господь нам оставил великий свой дар – покаяние, для того, чтобы мы могли примешивающееся в жизни зло подвергать покаянию и освобождаться от него. И в этой борьбе с помощью покаяния мы и можем победить то зло, которое насаждено в нас вот в том первородном грехе, и которое мы, родившись, себе развили. Вот так ведь надо, да? Согласны, что покаяние нам для этого оставлено? Посмотрите, как удобно. Так нам еще удобно спасаться? Удобно. Говорят, удобно. Так удобно же спасаться? Тогда нужно что только нам? Вот чтобы так делать, что нужно-то? Нет, ну сначала различать добро и зло, разделять внутри себя. Значит, что нужно для этого? Ну, надо узнать. Надо узнать, что есть добро, что зло. Ну, нам же творение святых отцов оставлено, там все написано. В Евангелии дан закон, что есть добро. Вот отцы оставили учение о страстях, аскетику, что есть зло, нам написали. Итак, разделяя добро и зло внутри себя, в течение каждого дня, каждого часа, учась умом разделять вот эта мысль, какая она, добрая или худая, и тут же, если худая, то отвергать ее. Чувство, которое возникло в сердце, если оно греховное, если оно относится к какой-то страсти, разве можно его допустить? Разве можно его, давать ему развиваться? На что с ним немедленно сделать? Ну, подавить его. Чувство в сердце, его не выкинешь просто так. Это помысел можно отбить, Как горох от стены раз прилетел и отскочил. Если тут щит стоит, такая броня веры стоит, точно знаю, фильтр такой, что добро, что зло. Эти отпинываем, эти там принимаем. А вот чувства в сердце, их просто так не отгонишь. Потому что это чувство в сердце, оно мое. Оно же внутри родилось меня, да? Страсть-то моя, сердце-то мое, духовное сердце, дух-то мой. И там рождается вот из страсти это чувство греховное. Так я его только могу, заметив умом, я могу его только лишь подавить. Но если я думаю, понимаю о том, что надо разделять все-таки добро и зло, и со злом внутри бороться. Итак, значит, вместо добра, то есть вместо блаженства, которое испытывал первый человек, он сразу стал испытывать другие неправильные состояния, с которыми был раньше не знаком вообще. И страх, и ложный стыд, и желание выкрутиться, свалить вину с себя на другого. Адам свалил на Еву, Ева пыталась свалить на змея, но все получили. Все трое участников этого трагического события, все получили свою награду, свое воздаяние от Бога. Значит, вместо добродетелей у нас теперь страсти. Сатана впрыснул нам вот этот яд страстей, и они теперь добро, смешанное со злом. А чаще всего страсти так развиваются в нас, что до такой степени там отравляют это добро, что его почти и не остается у нас. Добро ложное, мнимое такое делаем. Вместо свободы что у нас появилось? Теперь рабство. Мы рабы. Рабы своим страстям, рабы дьяволу. И если он заставляет нас что-то делать греховное, мы чаще всего не можем это не делать. А когда начинаем борьбу вести, то понимаем, насколько трудно из этого рабства выбраться. Вот новое состояние. Состояние смерти. Если мы могли достигнуть обожения, то сейчас мы чего можем достигнуть? Бесноватости, одержимости. То есть состояние полного повреждения. Если какой-то человек здесь в жизни начинает упражняться в грехах активно, то он доходит до состояния совершенства. Совершенство в грехах. То есть тогда, когда бес уже овладевает просто этим человеком. Овладевает, и человек становится уже бесоподобным. Вот до такого состояния порой доходят люди. Мы также не очень далеки. Если страсти у нас есть, то эти страсти есть подобие все-таки сатане. И это подобие нас должно очень-очень настораживать, потому что здесь присутствие бесовщины в нас, ее влияние на нас, оно все равно здесь есть, надо это учитывать. Теперь давайте по телу посмотрим. Ни болезни, ни смерти не было, теперь болезни и смерти, все мы это понимаем, да? В этом все живем, болеем все, страдаем от младенчества, не успели родиться, уже болеем. Сейчас, говорят, здоровых детей вообще не рождается. Болеют уже там, в утробе матерей. Уже не дают им рождаться естественным путем, уже их достают, чтобы они как-то еще могли жить. А потом искусственно их как-то донашивают, вынашивают там в барокамерах, дают им возможность жить с помощью медицины. Стихии теперь на нас влияют? Влияют. Животные для нас теперь опасны, особенно дикие, да и домашние уже для некоторых опасны становятся. Труд необходим для пота, всю жизнь до пота необходим. И вот эти непорочные страсти все время нас преследуют. И голод, и жажда, и усталость, и немощь естества, и старение, и все-все-все прочее. Вот новое состояние. Это состояние называется состояние вечной смерти. И вот в этом состоянии мы и рождаемся. В духовном плане вот те пять условий, они говорят о мертвости нашего духа, а вот эти пять условий телесные, состояние вечной смерти, они говорят нам о том, что и тело наше, оно... Родившись, не успев родиться на земле, оно испытывает страдания и постепенно, к горькому сожалению, готовится к своей кончине. И как бы ни была продолжительность жизни у человека, может и 80 лет, а кто-то и может 100 проживет, но это все равно подготовка к смерти, все равно. И вот по этим телесным причинам нам себя жалко, еще это более понятно. Духовные причины не очень в себе различаем, именно потому что не видим в себе этой смерти, потому что дух наш мертв. Итак, вот это состояние было свойственно абсолютно всем людям после грехопадения. Это состояние ничем не могли преодолеть люди, ничем, никак и никогда. В этом состоянии все жили в Ветхом Завете, и даже праведники. И даже они, когда старались изо всех сил преодолеть в себе эту вечную смерть, они все-таки уходили в ад. Потому что при всех их искренних стараниях они не могли... Вот тот разрыв с Богом, который случился вследствие первородного греха, не могли его преодолеть ничем. Не было такой силы, не было такой возможности, чтобы преодолеть вот этот разрыв с Богом. Потребовалась искупительная жертва Христа. Вот то единственное, что опять могло нас примирить с Богом. Жертва Христа преодолевает действие того первородного греха. То проклятие вечной смерти прекращает свое действие. На всех автоматически прекращается действие проклятия вечной смерти? Или в какой момент, когда оно снимается с нас? Вот мы с вами, как православные христиане, должны хорошо понимать, что только в таинстве крещения вот это проклятие вечной смерти снимается с нас, смывается с нас. Значит, тот человек, который не крещен, он несет на себе печать этой вечной смерти, которую поставил сатана в момент первородного греха на всех людей и на всех потомков Адама и Евы. Вот это вероучение церкви мы должны сохранить с вами до конца, не дать его исказить, и самим твердо его держаться. Если кто-то будет учить другому, никогда не соглашаться с этим. Значит, только искупительная жертва Господа Иисуса Христа преодолела вот ту вину, которую натянули на себя первые люди. То проклятие вечной смерти, которое легло на человека вследствие нарушения заповеди в раю. Только искупительная жертва Христа имела такую великую силу, что от имени человечества Сын Божий, воплотившись, просил Отца о прощении этого греха и прочих всех грехов человечеству, и до такой степени, что даже себя в жертву отдал ради нашего спасения. Вот это мы с вами должны хорошо понимать. Итак, что происходит в крещении? В крещении человеку, с человека снимается вот это проклятие. Значит, снова восстанавливается мир с Богом, так? Как было в раю. Проклятие снято в крещении. Вот за счет жертвы Господа Иисуса Христа мир с Богом восстановлен. Давайте теперь скажем, блаженство сразу к нам приходит? Добродетели сразу автоматически даются? Свобода вовсю, как в раю? Ни болезни, ни смерти больше нет? Труд больше не требуется? Все остальное сохраняется. Кроме примирения с Богом, нам еще восстанавливается дар свободы. Вот второй фактор, который мы с вами тоже должны хорошо знать. Если до крещения свобода была в порабощении, то в крещении дар свободы восстанавливается. Теперь зависит от нас, как мы будем использовать этот дар. Нам простились и наши личные грехи, но самое главное, вот это вот разрушение мира с Богом, оно устранено. Мир с Богом восстановлен. Благодати теперь не препятствует ничто, чтобы приходить к нам и спасать нас, исцелять нас. Благодать теперь опять может действовать на нас. Вот если мы это все приняли в крещении, если бы нам это все рассказали, и как сохранять эту благодать, и как ею пользоваться, то, может быть, мы по-другому бы стали жить после крещения. Но вот приняв крещение без оглашения, без принятия вот этих основных понятий, мы не знали значения этого дара крещенского, не могли его сохранить и не могли им воспользоваться никак. Вследствие этого всего через некоторое время мы вернулись снова в состояние вечной смерти. Вот если мы сейчас с вами проверим, какое в нас состояние жизни или смерти, то мы опять с вами пройдем по всем критериям и опять убедимся, что снова вступили во вражду с Богом. Почему? Потому что нарушаем евангельские заповеди. Нарушаем только потому, что не знаем. Блаженного состояния не испытываем. В худшем случае еще может быть какая-то подделка или имитация, и уж совсем беда. Добродетелей в чистоте в нас нет, и мы их не имеем, и не понимаем, не видим. Мало того, сохраняют страсти. Свободу свою, которая была восстановлена как дар в крещении, мы опять продали, потому что теперь без грехов жить не можем. Что и хотели бы исправить себя, не получается. Долгие годы люди пытаются исправлять себя, а ничего не выходит. Свобода-то опять продана оказалась. И вместо обожения, которое нам нужно было бы достичь, как святые этого достигали, мы опять переходим в состояние развития страстей вплоть до бесноватости. Вот этот великий дар, который мы получаем в крещении, при котором оживал дух наш, оживал, переходил из состояния смерти в состояние жизни, вот мы его потеряли опять. Подобно тому Адаму, который в раю потерял также свое вот это блаженное состояние. Еще раз нужно на этом остановиться, еще раз подчеркнуть, что в крещении мы получили это состояние вечной жизни, снова получили. Мы получили снова возможность пользоваться божественной благодатью. Мы получили снова возможность использовать дар свободы для изменения себя. для уничтожения в себе подобия сатане, для развития в себе добродетелей и формирования в себе подобия Христу, вплоть до обожения. Все это опять получили, но этого надо было достигать. Почему сейчас надо достигать, а не так, как в раю сразу было дано? Почему сейчас надо достигать этого? Потому что то, что тогда было в раю дано, без труда, Адам сохранил, потерял. Вот сейчас, чтобы мы научились дорожить этим, чтобы мы это никогда уже не захотели потерять, сейчас нам надо потрудиться. Вот если бы мы, приняв эти великие дары в крещении, включили бы их в работу, начали бы трудиться, и, проливая слезы, пот и кровь, обрели бы это состояние, близкое к райскому, как это достигали святые, мы бы уже никогда не захотели его потерять. Это был бы драгоценный дар, для обретения которого теперь нужно поработать, нужно потрудиться. Все условия для этого созданы. Искупительная жертва Христа принесена. Благодать через это, вот это расторгнутое общение с Богом, восстанавливает. Свобода восстанавливается. Церковь существует на земле с ее благодатными таинствами. Все для нас создано. Даже если мы и грешим, еще покаяние нам оставлено для нашего спасения. Все для нас есть. Только спасается человек. А мы при этом, если себя сейчас проверим, пребываем в состоянии мертвости духа, в состоянии того грехопадения, которое мы как будто бы и не исцеляли в таинстве крещения. Грехи совершаем, грехи не видим, заповеди не знаем, изменений нет, вместо обожения углубление своих повреждений. Добро перепутали со злом, эту границу все сдвигаем и сдвигаем в сторону зла, фактически спасаться-то и не хотим. Что нам в таком случае делать? Если вот сейчас мы все-таки себя так проверим, проанализируем, убедимся, что мы снова, получив состояние вечной жизни в крещении, дух наш ожил, если мы опять сумели его как-то умертвить своим нерадением, неведением, ленью, что теперь делать? Мы же отвечать будем за это. А потом ведь это состояние перейдет в вечную муку, мы говорим. Что сейчас нам остается делать? Нет, опять добрые дела. Покаяние. То есть самым добрым делом является покаяние. То есть нам нужно покаяние сейчас. Нам же второй раз креститься не надо ведь, правда? Мы знаем об этом. Не надо, нет никакой нужды второй раз креститься. И нельзя это делать. А вот покаяние, оно возрождает благодать крещения. Слышали об этом, наверное, тоже? Покаянием возрождается крещенская благодать. Покаяние в чем должно выражаться? С чего оно должно начинаться? Подождите, сначала с изменения понятий. Понятие. Вот мы даже, вот сейчас мы как раз о чем говорим, вот долго, может быть, даже мучительно говорим, изменение понятий. Мы же мертвость духа свою, на чем она основана? На неправильных понятиях. Мы живем как мертвецы духовно и не знаем, что мы мертвецы. Надо принять правильное понятие, убедиться, что мы мертвы, доказательство себе найти этого. И потом захотеть все-таки ожить. А дальше нужно научиться у святых отцов, как это оживать так, как духом ожить. И начать это делать. Вот это и будет покаяние. Покаяние начинается с исправления ума, с принятия правильных понятий о том, что я мертв духом и как ожить духом. Вот если оглашение мы никогда не проходили, то сейчас появился такой видеоцикл «Огласительные беседы». Медленно, постепенно, в течение... по-моему, 48 уроков получасовых. Они хотя коротенькие уроки по полчаса, но 48 их там уроков предложено, где вот это все говорится подробно. Об этом, обо всем рассказывается подробно. С примерами, доказательствами, даже с чертежами на доске, чтобы нам уже совсем было все просто и понятно. То есть, если мы не имеем точных, правильных понятий, то дух наш, ну, никак не может ожить. Мы должны принять эти понятия. Если нас до крещения не оглашали, и сейчас в храме не дают нам вот этих основных понятий для просветления ума, то тогда мы должны сами их принять. Кто не может закон Божий читать и там найти эти ответы на все эти вопросы, вот предложен вот такой вариант. Видеовариант, упрощающий современному человеку принять эти страшные понятия, принять их, послушать терпеливо, постепенно и войти в них. Когда мы войдем в эти новые знания, тогда... Но если мы не совсем еще мертвецы, ну не совсем, тогда должен у человека родиться вопрос, что же тогда делать? Ну что мне делать? Я же неминуемо пойду в ад. Вот все то, что здесь сказано, оно доказывает мне мое состояние мертвости. Доказательства вот эти там тоже приведены, они все там перечислены, и каждый может себя проверить и подтвердить, да, вот эти доказательства моей мертвости, дух мой мертв. Ну тогда что? Ну тогда ад. Вот доживу здесь до конца дней моих, вот в этой суете, беготне, в болезнях, заботах, а так и не улучшу тот бесценный дар спасения, который мне, собственно, дан. Дан за искупительную жертву Господа Иисуса Христа. И я его принимал, ко всему прочему. Принимал в крещении. И не знал о нем ничего. И не только его не сохранил и не развил, я его сгубил еще в себе. И святитель Игнатий говорит, что Христос, вошедший в нас в крещении, мы же облекаемся во Христа, так же в крещении сказано, Христос в нашем сердце лежит, как в гробе теперь. Посмотрите, что мы делаем. Не давая Христу в нас действовать, Христос в крещении входит в нас, не даем Ему действовать. Начинаем действовать противоположно, так как привыкли делать всегда до крещения. Те же грехи, те же страсти, те же нравы, те же увлечения, те же понятия даже остались. Мы убиваем Христа в своем сердце. Христос лежит израненный, изъязвленный нашими грехами, убитый нашими грехами, лежит в гробе нашего сердца. Страшное совершенно сравнение приводит святитель Игнатий. Страшное совершенно сравнение. Вот как мы ответим за это все? Мы кому будем отвечать за это все? Перед кем? Нет, не, давайте точнее скажем. Мы Христа в своем сердце, вошедшего в крещение, мы убили. Перед кем мы будем отвечать на суде? Перед Ним же и будем отвечать. Как мы ответим? Вопрос, который, ну, законно совершенно мы получим от Него. За что вы меня убили? За что? Как фарисеи, как те книжники, богоубийцы. Вот ответить что? Господи, некогда было, а убили за что? Господи, не знали ничего, а за что все-таки убили? Одно только наше нерадение, только одно непонимание, бессмысленное вот такое отношение к своему личному спасению. Оно приводит к тому, что мы в духовном плане убиваем Христа внутри своего сердца. Вот какая цена. Поэтому нам известно, известно в предании Церкви, что люди, крещенные за одни и те же грехи, окажутся ниже в аду, чем язычники. Знаете такой пример, да? Языческий жрец, череп которого встретил святой Макарий Великий в пустыне, и этот череп по Божьему промыслу начал отвечать на вопрос святого Макария. Он сказал, что он был языческим жрецом, он сказал, какие он там муки терпит теперь в аду, какие дикие, жуткие страдания он там несет. Это жрец языческий, это не просто язычник, жрец языческий, продвинутый в своем язычестве. И когда Макарий Великий спросил его, а кто-то ниже вас еще есть? То есть то, что ты уже описываешь, это уже как бы невообразимо вообще, представить невозможно. Говорит, да, ниже нас, говорит, еще христиане, которые не сохранили дар крещения, и ниже нас. Но то еще больше мучаются. Поэтому, братья и сестры, вот это наше с вами безразличное отношение такое к своему спасению, к дару крещения, неспособность из-за вот этого состояния своего нечувствия, мертвости духа определить в себе состояние этой вечной смерти, оно лишает нас возможности ожить. Не понимая глубины, духовной глубины того, как мы живем, что мы делаем, как мы действительно убиваем Христа в своем сердце, потому что Он действительно входил в наше сердце в крещении, мы даже не осознаем себе, как же мы отчитываться-то будем перед Богом, почему мы так сделали, за что мы так сделали, как мы так сумели в себе убить жизнь Бога, жизнь, как мы так сумели в себе воскресить что? Жизнь убили, а воскресили что? Смерть. Воскресили смерть. То есть прежнее состояние духовной смерти, которое мы когда-то имели и в котором жили перед крещением. Вот как. Значит, если мы все-таки осмыслим это, если мы поверим в это, если мы заставим себя принять вот эти вот точные правильные понятия, пройдя правильное оглашение, приняв эти сведения как правду, как истину приняв, не сомневаясь в них нисколько, то у нас может быть, хотя бы у некоторых, родится вот этот благочестивый страх Божий, при котором мы заставим себя все-таки что-то менять в своей жизни. Мы будем спрашивать, что нам делать? Что нам делать, чтобы спастись? Научите нас спасаться. Я не хочу отвечать за свои беззакония, Причем ответ будет справедливым. Ответ, который придет вот-вот, уже скоро. Совсем не обязательно, что мы сами доживем все до смерти. Обстоятельства в мире уже такие, что никто не знает, сколько простоит мир. И суд может прийти совершенно неожиданно для нас. Неожиданно. Вот раз, вот быстро-быстро. И вместо нашего естественного конца от старости нашей, немощи и болезней, придет неожиданный конец. А мы так вот не готовы. Так совершенно не готовы. Итак, воскресить в себе жизнь мы можем с того, начать с того, если докажем себе, что мы находимся в состоянии смерти нашего духа. И вот это нечувствие, в котором мы пребываем долгие годы, и даже после крещения, мы должны его как бы пробить вот этими ударами правды, вот этими словами истины, это нечувствие свое должны расшатать, как бы не дать ему помрачать нас. Святитель Игнатий приводит такой очень хороший пример. Он эту проповедь говорил в день жен мироносец. Вот жены мироносицы рано с утра идут ко гробу Господа, чтобы помазать его благовониями, тело его. Но они между собой рассуждают. Они же видели накануне, как положили тело Господа в гроб, как привалили камень, как приклеили печать, как поставили стражу. И они идут и рассуждают между собой, кто же нам отвалит камень от гроба? Камень уж очень велик, велизело, они говорят. Так вот, святитель Игнатий говорит, вот если этот гроб – это наше сердце, то он, вход в этот гроб, привален камнем. Нам туда не так просто войти, в это наше сердце, чтобы разбудить его, чтобы воскресить его, чтобы увидеть там Христа, убитого хотя бы нами, нашими грехами, потому что камнем привалена эта пещера, этот гроб. Камень великий. Вот святитель Игнатий говорит, что святые отцы этот камень и называли нечувствием. Это такой грех, он говорит, о котором люди обычно говорят, а что это такое вообще, что это за грех? Это нечувствие к духовному, нечувствие к своему состоянию смерти, неспособность почувствовать, что я мертв духом, неспособность к восприятию духовных чувств и впечатлений, неспособность к восприятию даже понятий духовных. Вот она, мертвость. Мертвость, вследствие которой рождается духовное нечувствие. Подобно тому, как человек умерший, лежащий в гробу, он уже ничего не чувствует. Ведь так? Хоть что с ним можно делать? Он ничего не чувствует. Вот так же мы в духовном плане. Хоть что с нами бесы проделывают теперь, и мы даже не чувствуем вот этих грехов. Мы не видим в себе действия вот этих самых страстей, потому что мы даже знаний правильных не имеем об этом. Вот оно как.